Привет, друзья! Сегодня, следуя вашим многочисленным просьбам и также своему искреннему интересу, я хочу представить вам нашего сегодняшнего собеседника, гостя, который расскажет нам о древнейшем знании, о ведической культуре. И этот наш гость Александр Хакимов. Здравствуйте, Александр!
Доброе время суток всем! Спасибо за приглашение!
У нас сегодня складывается уникальная возможность, где мы можем поговорить, и я думаю, вы не против, если мы чуть-чуть затронем с азов, но мне кажется, это будет очень интересно для многих и познавательно. Александр, расскажите, пожалуйста, ведическая философия и веды. Для многих жителей нашей страны это кажется чем-то таким иностранным, чем-то не из нашей культуры, и я не думаю, что есть огромное количество людей, которые понимают вообще, о чем там речь. Что это такое веды, что такое вообще индуизм, и по большому счету немногие глубоко понимают, что такое кришнаизм, кришнаитство, да, вот кто такие кришнаиты, вайшнавы. Не могли бы вы рассказать, что такое ведическая философия, веды, откуда это пошло и на что опирается?
Но мы сегодня современные люди с вами. Мы живем в культуре, которую мы сами установили для себя. Это касается и политики, и экономики, и семейных отношений, искусства, философии. То есть мы сами создаем своим умом, своими руками, своими отношениями. Мы сами решаем, что у нас родное, что иностранное. Вот. Иногда мы создаем какие-то сообщества, как Советский Союз, иногда мы снова распадаемся, то мы близкие, то мы чужие, то мы верующие, то мы неверующие. В истории мы постоянно видим эти колебания, да? Колебания. И сегодня мы слышим о ведической культуре и думаем, что же это такое? Что это наше, это не наше, да, вот по нашим понятиям современным. Вот, ведическая культура – это изначальная культура, то есть культура природы. Природа. Вот, то есть мир нерукотворный, вот надо его изучить. Мы знаем с вами сегодня мир рукотворный, то, что мы сами создали, да, но базируемся на мире нерукотворном. Вот это мы забыли, какой же это мир, изначальный мир, нерукотворный. И веды описывают законы нерукотворного нами миром, то есть творение Бога, так скажем, не нами это сотворено, да, вот существующий мир описывается как, вот его законы, основополагающие принципы существуют. Вот на этом держится вся ведическая культура и знания, да, кто мы изначально, для чего мы изначально, что такое человек изначально, что такое вообще этот мир земной изначально, для чего он предназначен, что такое космос, да, есть ли пределы или за пределами, каковы законы этого материального мира, изначальные, да, неизменные которые. Вот это мы забыли, это нужно знать очень хорошо. Поэтому я лично вот свою жизнь посвятил изучению этих законов, духовных и материальных, да, изначальных. И моя задача делиться с людьми вот этим знанием. Я думаю, что принесет огромную пользу всем народам мира, не только России. Это не что-то чуждое, да, для нас, для всех людей мира, а забытое просто, хорошо забытое.
А откуда пошла эта культура? Где основоположник? На что опирается? Кто изложил эти знания? Человек, либо кто-то еще? Как это объясняется? И сколько ей лет?
Единственный источник этой культуры – это Писание древнее. То есть она сохранилась как бы в книгах на санскрите. Вот. В других частях мира тоже есть такие как бы вот древние какие-то писания, но они могут быть плохо сохранены или уже не сохранены. Но наблюдается, что есть как бы в разных частях мира такие вот как бы, ну, явления, как русские веды в России, допустим, тоже, да, очень древние, да, они в рунах записаны. Индийские мы сейчас называем индийские. Тогда же не было понятия Индии и России, не существовало таких понятий. Была одна ведическая культура, одна. Под одним флагом была земля когда-то. Вот в Махабхарате называется Бхарата-варша. Вся планета была, одна империя. То есть не Индия, а одна империя. Столица была в Хастинапуре, это Махабхарате описывается. У нас другого источника просто нет, поэтому можем считать, что это миф, и можно считать, что это история. Тоже каждый выбирает сам, как к этому относиться. Но источника просто не существует другого. И Пураны. Пураны описывают творение Вселенной вообще, начало творения Вселенной, поэтому это неземное знание, неземного происхождения. Это в самих Пуранах описывается. Но чтобы описать, конечно, какой-то определенный человек описал это все, кому было передано это знание. Автор Вед — это Вьясадева. Это мистическая история, как он вообще записывал Веды, в каком он состоянии находился. То есть обычный человек в таком состоянии не может находиться, в трансе. В трансовом состоянии осознания как бы Брахмана. Вот в этом состоянии он диктовал Веды, надиктовывал. А писал, писал неземное существо, потому что земной человек не имел таких сидх. Днем и ночью писать, даже не уставая, и понимать, что пишешь, никакой земной человек не мог бы с этим справиться. Поэтому существо было из других измерений для этой цели. Вот это история написания Вед. Опять же, можете это принимать, не принимать, или миф это, или сказка, или реальность, это уже решает каждый сам, хорошо? Вот. Но у нас другого источника нет просто. Вот это описывается история, как были записаны Веды, но появились они изначально из устно, не в книгах, не в надписях, а из устно, передавались только из устно. То есть это говорит о том, что люди имели потрясающий интеллект в далеком прошлом когда-то, способности были иные. И сейчас мы тоже знаем из Вед, что йоги могут иметь сверхспособности. Тоже уникальную память, скажем, читать мысли, передвигаться на расстоянии, там, ну и прочее, прочее, даже посещать другие планеты. Мы читаем это из каких-то эзотерических источников, что такие явления по сей день мы слышим. То есть люди, обладающие сверхспособностями, получали знания на слух, только на слух. По книге невозможно полностью, да, иметь впечатление, потому что нужна личность, которая передает этот еще глубинный внутренний настрой. Трансовое состояние мы должны ощутить, в этом состоянии тогда понятно, о чем вообще речь идет. Если мы находимся в гунах материальной природы, то можем читать и не понимать просто, да? Смотреть и не видеть, слушать и не слышать, как говорится, да? Можем в таком состоянии находиться. Поэтому вот Веды называются Шрути. Шрути, значит, услышанные свыше. Это вот как Библия была услышана, да? То есть Моисей, пророк, слышал свыше. Это Шрути называется. Вот Веда Шрути называется.
Вообще очень интересно, потому что мы недавно вернулись с поездки с Перу. И нам была интересна тоже та культура, мы узнавали, как они там функционируют на другом континенте. И шаманы Перу, которые вот из поколения в поколение занимаются вот именно своей культурой, вот держат ее, они рассказывали ту же историю о том, что было абсолютно единое знание, без разделения на континенты, страны и какие-то культуры, это было одно единое знание. Вот как раз сейчас мы затронули эту тему. И очень многие вещи, которые рассказывают они из той страны, они перекликаются с различными традициями и учениями, которые есть на этих континентах. По поводу непосредственно Кришны и Бхагавадгиты. Эта книга в свое время лет в 15, в 14 на меня очень сильно повлияла. Я читал сии труды с комментариями с вами про Прабхупады, и там еще еще целая серия книг была, Бхагавадгита, как она есть, и еще что-то там, сознание, какие-то такие. Это очень... Я знаю многих людей, которых эта книга сподвигла вообще к размышлению о Боге, о поиске смысла. И у меня вопрос, откуда пошла сия литература, вот эта книга? Это же тоже относится к индуизму и часть какого-то эпоса. Вот не могли бы вы рассказать вот именно об этой книге? И почему именно на нее у кришнаитов идет акцент, а не на всю какую-то вот такую объемную литературу?
Да, спасибо, хороший вопрос. Есть четыре сампрадаи, авторитетные считаются. Изначально сампрадаи — это линии передачи знания. И вот смотрите внимательно, откуда эти линии берут начало. Вот. То есть это Веды утверждают. Я не могу это утверждать или опровергать, я просто могу передать утверждение Вед изначальных. А первая линия сампрадая идет, то есть линия преемственности, передачи знания. То есть должна быть сохранена обязательно, да, нельзя, если она где-то разорвана, она уже не работает. Вот, ее нужно восстанавливать тогда. И вот до сих пор существует 4 сампрадая, сохраненные линии. Первое от Брахмы, от Творца Вселенной. Вы понимаете, о чем речь идет, да? Неземного происхождения. Но эта преемственность дошла до наших дней. Вот в чем дело. Она жива поныне. И вот в этой традиции Шрила Прабхупада или Свами Прабхупада, как вы говорите, он дал комментарий в этой традиции вот, от Брахмы. Брахма Гаудия Мадва Сампрадая. Это та Сампрадая, которую я тоже представляю, эту линию. А в основе этого учения лежит тоже Бхагавадгита. Потом есть Шива Сампрадая, Рудра Сампрадая. Она тоже существует. Потом есть Кумара Сампрадая. Это четыре мудреца, изначальные мудрецы Вселенной. И есть Лакшми Сампрадая. Вот знаете, да, если кто-то изучал немножко индуизм, то вот эти четыре линии, они вот считаются классическими. От них много разветвлений идет, но вот это классические четыре линии. И все они имеют как бы в центре внимания Бхагавадгиту. То есть это главное основополагающее учение, потому что оно охватывает все пять главных истин, основополагающих истин бытия всего космоса, как бы, да? Это вот как знание, это как, ну, как законы физики, они везде одинаковые. Они одинаковые и в Индии, и в России, как бы законы тяготения, там законы старения тела, рождения, смерти, брака. То есть принципы неизменны, да? А детали, их множество могут быть разнообразных деталей, как они это делают, как они женятся, как они едят, там, допустим, как одеваются, это уже детали. Вот люди путаются сегодня в деталях, а принципы вот нужно восстановить, что есть единая, да, религия, хотя четыре сампрадаи, они на одном и том же, на одной и той же базе располагаются, на тех же законах бытия, это Бхагавадгита. Вот. И ачарья обязан, говорится, да, в линии сампрадаи, для чего она существует, обязаны современные учителя комментировать в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, потому что они меняются, время меняется. Поэтому необходимо давать комментарий к месту, времени, обстоятельствам. И Прабхупада, вот он дал этот комментарий вот в традиции Брахма Мадва Гауди Сампрадая. И вот эта книга сейчас, она, ну, производит сильные как бы трансформации в сознании мира. Потому что она вот в линии преемственности находится и согласована с временем, обстоятельствами. Он назвал даже эту свою книгу «Как она есть», да, Бхагавадгита, «Как она есть», то есть не без... Без интерпретации, так он сказал. Буквально, вот что там в ней говорится, буквально исторически преподносится. Без аллегорических интерпретаций. Это единственное, кстати, произведение Бхагавадгиты, перевод, который без интерпретаций аллегорических. Остальные все имеют некоторые какие-то, ну, мнения автора какое-то выражается, или его понимание выражается. А здесь как почтальон. Принял, передал. А это вот парампара, преемственность так работает. Вот в этом ценность как бы этой именно книги. А Гита, она, это основа всей культуры как бы ведической, мироздания. В самой Бхагавадгите, помните, да, там написано, что эту науку, наука была передана сначала Богу Солнцу и Вивасвану во Вселенной. А потом уже Ману, прародитель людей, это сын Бога Солнца. А от Ману пришла в человеческий мир земной. Первый был Икшваку, царь, который это знание получил. Так она пришла в земной мир людей. То есть знание это божественное. Вот таким образом.
Я недавно ознакомился с трудами Бориса Гребенщикова, который перевел Бхагавадгиту. И как он рассказывал, что 12 лет ее переводил с разных источников. Вы знакомы? Читали? Нет, как она вам?
Я еще не читал Бхагавадгиту Гребенщикова. Кстати, мне это принесло как такую радость, что вот кто-то размышляет над Бхагавадгитой, да, публикует свои какие-то творческие уже чувства, да, из Бхагавадгиты. Это хорошо очень, что мы размышляем, как бы вот об этом думаем, распространяем. И он даже не перевел ее, а как бы компилировал, он говорит. Он именно его заинтересовал творческое изложение красивой Бхагавадгиты. Он же творческий человек. Вот. Он говорит, что он как бы скомпилировал, говорит, ему понравился комментарий Шрила Прабхупады, говорит, но я, говорит, хотел литературно это изложить в очень красивой форме. Вот. То, что он пытался делать Бхагавадгиту. И как бы простым языком, чтобы было понятно многим, потому что сама Бхагавадгита классическая, ее трудно читать большинству людей. Нужна подготовка тоже, нужны усилия. Вот я то, что слышал, но пока не читал, я прослушал, может быть, одну главу с половиной, то, что он там пишет. Вот сокращенный, это сокращенный вариант, но он красивый, как вот изложено поэтически.
Следующее, что мне очень важно и интересно затронуть, с этой темой меня больше, конечно, в свое время познакомил Илья Кнабингов, он является, насколько я знаю, вашим учеником. И он ссылался и на ваши лекции, и потом я смотрел ваши лекции очень много в YouTube, мне было интересно. Столкнулся я с некой информацией, которая сейчас распространена среди современного мира, даже среди тех, которые выходят на духовный путь в поиске Бога, в поиске себя, в поиске пробуждения, просветления, как это называют, но упираются в ближайшие границы взаимоотношений между людьми, построения семейного быта, отношений мужчины и женщины. И эта тема действительно интересна для многих, так как с невыстроенными этими отношениями очень многим тяжело двигаться в каком бы то ни было направлении дальше. Поэтому у меня такой вопрос. Я знаю, что ведическая культура, веды, они тысячелетиями изучали вот какую-то закономерность отношения между мужчиной и женщиной. Для того, чтобы этот союз был гармоничный и двигал к развитию, а не к разрушению. Вот какие принципы и вот как правильно сейчас, с учетом, если говорить о современных комментариях и реалиях, с учетом нынешнего времени, наиболее гармонично построить эти отношения и что нужно знать мужской энергии о женской, а женской энергии о мужской?
Да, вы правы в том, что взаимоотношения мужчины и женщины могут быть опасными, могут разрушить как бы нашу жизнь основательно, если они неправильно строятся, а могут сильно возвысить, помочь человеку. Поэтому семья как бы это основополагающий принцип, культура в семье именно. Веды говорят, что культура человека определяется именно его поведением в семье, не просто в обществе, в деятельности, а именно в семье. Как он ведет себя в семье, с женой, с детьми. Вот это и есть его истинная настоящая культура, его настоящее лицо. И отношение к женщине, как бы, ну, в принципе, решает все, основополагающий момент в культуре и успехе как бы, нашей цивилизации. Разница цивилизации заключается в различных отношениях мужчины и женщины. Говоря примитивным языком, что цивилизация вся зависит от длины юбки женщины, так можно сказать. Насколько она привлекает сексуально и насколько она возвышает дух. Именно от женщины зависит вот эта вот тенденция. Потому что женщина могущественнее мужчины, по природе, ее природа материальная, природа женщины, как форма, как поведение, как психология. Женщина влияет на поведение мужчины очень сильно. А желание мужчины влияет на женщину. Желание именно. Вот. Потому что женщина считается воплощением всех желаний мужчины. Это вторая его половина, при помощи которой он чувствует себя полноценным в исполнении своих желаний чувственных. Вот. И женщина представляется в пяти ипостасях. Первая ипостась – это жена. То есть это вот такой надежный спутник, да, который оказывает могущественную помощь в достижении целей, вдохновляющую силу имеет и направляет, да, разум мужчины. Это не просто женщина, которая его как бы кружит голову, а жена это, которая уже направляет разум, да, они вместе достигают высшей цели, они стремятся к совершенству. Вот это называется жена. Вторая ипостась – это мать. Когда мужчина, скажем, как воин, он ранен, допустим, да, испытывает какие-то трудности в деятельности, разочарование, да, неудачу, тогда мать защищает его, успокаивает его, покровительствует ему, да, поддерживает его. Вот она такую роль еще играет по отношению к мужчине, к мужу. Когда мужчина не успевает быть внимательным к женщине, у него есть такое в природе, да, тогда она как сестра довольно любым вниманием становится. Это ее третья ипостась. Затем, когда мужчина в гневе находится, тогда женщина принимает роль дочернюю, как бы такую, смиренную, подчиненную, он тут же приходит в себя, успокаивается. И пятая роль – это роль любовницы, привлекательной женщины. Вот видите, пять ролей есть, да? Жена, мать, сестра, дочь и любовница. Смотрите, что сегодня происходит у нас в нынешней культуре. У нас есть жена, которая говорит: зарабатывай деньги, поддерживай семью, обеспечивай. Детям не нужно то, одежда, образование, нужен дом и прочее. Мы слышим это от жены. Она направляет разум мужа в каком-то направлении, и он в этом направлении действует. Смотрите, все мужчины сейчас зарабатывают деньги, строят дома, они все начинают заниматься тем, что женщина желает. И она также хочет удовлетворять чувства, как любовница. То есть ей нужны деньги и секс. Смотрите, сейчас на первый план выходят вот эти две крайние линии. Да, это деловые отношения и сексуальные отношения. Вот это вот женщина вдохновляет. Дочерние, материнские, дочерние, сестринские роли, они слабеют, видите, слабеют. Они меньше и меньше становятся. Тогда веды говорят, вы не имеете дела с браком. Это уже не брак, неполноценный. Это узаконенная проституция. Вот видите, к чему мы приходим? Какая культура? Видите, как весь мир может измениться, да? Совершенно мир изменится. Мы знаем, что начиная с 80-х годов Россия и весь СНГ, они восприняли сексуальную культуру Запада. Восприняли, да, это просто были ворота открыты, и просто поток пошел сексуальной пропаганды. Это сильно изменило лицо мира. Мы знаем сейчас название «новый русский», означает, что это более такой раскрепощенный человек, который к сексу относится уже по-другому. Затем уже пошли однополые браки. То есть стала развиваться эта тема в сторону как бы сексуальной жизни. Значит, в этом случае брак страдает, потому что цель брака не секс и не деньги. А веды установили, что цель человека, мужчины и женщины, одна, духовная, то есть они души. Они души, одинаковые души, духовные, но тела у них разные. И вот тут нужно знать, как общаться с разными телами, чтобы достичь одной духовной цели. Вот это называется брак. Настоящий брак, чистый брак, освященный брак. Остальное узаконенная проституция. Я извиняюсь, что так резко говорю, но если мы говорим как бы на ведические вот эти истины, да, изначальные истины. И если вы откроете Бхагавад-гиту первую главу, Арджуна как раз об этом и говорит, что если мы сейчас уничтожим весь духовный цвет планеты, да, вот на этой битве Курукшетре, где учителя погибнут, старшие все, на которые зиждятся религиозные принципы, да, все моральные религиозные принципы, то женщины быстро развратятся и породят нежеланное потомство, а они это потомство мир в ад уведут. Вот он так коротко говорит, он видит, что произойдет в этом случае. Вот, деградация начинается с того, что у нас уходит духовное знание. Как следствие тому, женщины и мужчины, они распоясываются сексуально, порождается нежеланное потомство или потомство с плохими качествами, и они этот мир разлагают просто. Вот это очень опасная тенденция. Поэтому брак священен, рождение ребенка священно, цель брака священна. Это духовный уклад жизни описывается в ведах. Это не просто мое личное времяпровождение какое-то комфортное, где исполняются мои желания чувственных наслаждений. Это демоническое представление о семье, где я просто извлекаю, знаете, для себя вот эти вот удовлетворения чувств. Вот это, если коротко, да, говорить, вот такой принцип есть. Принцип семьи, строгий.
Вы затронули, что важно быть, чтобы два этих тела разных научились так работать в союзе, да, чтобы это был именно духовный путь, чтобы они именно духовно обогащались. Как сейчас, вот есть какая-то подсказка, потому что многие приходят и говорят, что да-да, мы согласны, да, это должно быть духовное, но кретин же попадается, или он говорит, ну дура дурой, как с ней строить духовные отношения? То есть что-то застилает глаза, и человек не доходит даже до момента, где эта работа может включиться. Вот есть какие-то основные принципы, что нужно сделать для того, чтобы на что обратить внимание, для того, чтобы включить вот эту сцепку?
Да, спасибо. Опять прекрасный вопрос, важный вопрос. Вот то, что застилает глаза прежде всего. Вот в третьей главе Бхагавад-гиты, если мы откроем, Арджуна спрашивает Кришну именно об этом. Вопрос задает. Какая же сила уводит меня, привлекает к греховной деятельности даже помимо моей воли? Я вроде хочу хороших вещей, да, как вы говорите. Вот хотят люди духовности, разве нет? Хотят хорошей жизни, но глаза что-то застилают. Что это за сила такая, да, которая обесценивает нас в конечном итоге? Она дура, он кретин, мы опускаемся на такие самооценки. обесцениваем наши отношения. Сначала были все хорошие, стали потом все плохие. И так везде происходит сейчас. Что это за сила, которая нас стягивает к этому? Это вожделение. Вот в чем опасность брака. Как быть в браке, но не быть на поводу вожделения. Вот она культура высшая, видите? Это так же, как быть богатым и не жадным. Это культура, это дух сильный должен быть. Это даже как иметь большую власть и не быть диктатором, понимаете? Это нужно быть сильным духом человеком, а одухотворенным. Поэтому здесь нужно образование. Если мы уже имеем сейчас такой материал, да, где люди воспитаны на вожделении, они еще не понимают. Они думают, что освященный брак, наверное, это в церкви просто обряд провести и все. Вот так они сейчас внешне понимают, да? А на самом деле это большая ответственность за семью, за детей. Вот, на самом деле разводов не существовало, как их не было в понятии. Ну, были, конечно, случаи, когда распадались браки, но это были исключительные вещи. Когда исключительно были серьезные нарушения, скажем, да, этикета, отношений, культуры, когда были опасные явления, тогда только. А так, чтобы в быту, вот, что каждый может просто, знаете, поэкспериментировать, жениться, разводиться сколько хочет, такого не было никогда, это распутство. То есть брак — это династия, это ответственность, это ученическая преемственность. Отец — это гуру, мать — это гуру, понимаете? Мои предки, перед которыми я отвечаю тоже, я знаю, да, их великих предков. Где наши великие предки сегодня? Где наши духовные учителя, отцы и матери? А? Все, видите, вот поэтому нужно образование. Прежде чем, да, люди вот подадут, скажем, заявление в ЗАГС сегодня, да, в нашей культуре, они должны пройти какие-то курсы образования. Мы должны что-то в этом направлении делать сегодня. Пока это не организовано общество, видите, но мы уже говорим.
Да, общение. Какое образование имеется в виду? Образование...
Культуры, семейной культуры. Верно, верно. Семейной культуры, вы правы. И именно конкретной семейной культуры. Вот для этого нужно знать всем Бхагавадгиту. Неважно, в какой вы конфессии, знания нужны всем. Это просто образование. Это не смена конфессии, поймите. Можете быть христианином и иметь знания. А можете быть в невежестве. Можете быть мусульманином и иметь знания. Может быть в невежестве. Может быть кришнаитом и иметь знания. Может быть в невежестве. Названия не имеют значения. Имеет значение, что вы в невежестве или в знании. Поэтому я предлагаю изучать Бхагавадгиту. Вот, ну... Как бы, если даже не хотите комментариев, пожалуйста, просто прочитайте тексты хотя бы. Хотя бы поймите, на чем мир этот держится вот изначально. Потом мы поговорим с вами о браке уже, о семье, воспитании детей. Нам нужны основы основ. А сейчас даже основы нет. Как с людьми говорить? Даже основы нет. У них нет образования, чтобы... Ну вот как, например, вы хотите поступить в высшее учебное заведение. Но если у вас нет среднего образования, уже вас даже рассматривать не будут. То есть должна быть подготовка предварительная какая-то. Также, когда мы говорим брак, это уже, знаете, нужна предварительная подготовка к тому, чтобы обсуждать эту тему. А у нас даже предварительной подготовки нет сегодня. Сегодня девушка выходит на улицу искать себе мужа, понимаете? Или в ночных клубах. Вот что сегодня происходит. Или в интернете и так далее. Но нужно знать, как общаться, да, что такое брак вообще. Как он строится, на чем, каковы цели этих браков. Есть разные виды браков, их там существует 9 видов браков, в ведах описывается.
Это Бхагавадгита, да? То есть эта информация есть там? Или это уже отдельная какая-то?
Нет, в Бхагавадгите подробно это не объясняется, потому что трактат, он трансцендентный и сжатый очень. А есть отдельные, да, разделы писания, где вот в Махабхарате можно встретить все это. Вот какие виды браков существуют, там описывается история, истории всевозможные и в Пуранах.
Раньше в Москве, там лет 15 назад, я помню, кришнаиты очень много гуляли по улицам, стучали в барабаны, предлагали книги. И сейчас уже много лет я не видел, честно говоря, ни одного. Может быть, случайно где-то там попадался. Вот что сейчас происходит с этим движением? Куда вот такие краски красивые, оранжевые цвета и такая вот радость с улиц, куда она подевалась? Как сейчас проявляетесь вы? Как сейчас развивается ваше сообщество?
Это последний день существует. Может быть, сейчас меньше об этом люди говорят, потому что уже сталкивались с такими явлениями, как харинама на улице, вот это вот красивое пение такое, да, экстатичное. На улицах это часто мешает торговле там или общественному порядку, обычному заведенному уличному, городскому. Поэтому иногда выводят это в какие-то парки власти, хотят, чтобы это не мешало, скажем, там, движению или пешеходам, обычному как бы движению улицы. Вот. А так это продолжает существовать, ратхаятры, праздники, фестивали, харинамы, распространение прасада, это все продолжается, интенсивно происходит. Видимо, недостаточно много, поскольку вот вы давно уже... Да, нет, у меня такого еще не потери нет, но вот я думаю, что нужно это шире делать, чтобы, потому что вы уже много лет не видели, поэтому надо как-то расширять эту деятельность.
Еще я хотел затронуть тему личного вашего наблюдения по поводу того, как сейчас происходят какие тенденции мировые. Да? Ну вот, что западает больше, я не говорю там именно политика или же там экономика или что-то. Вот что первое западает, как сейчас идет траектория движения, что происходит с социумом и куда движется. Есть ощущение, что общество поднимает свои вибрации и идет к какому-то духовному развитию поголовно, постепенно? Либо наоборот ощущение, что все засыпают и уходят в темные века?
Шрила Прабхупада, когда издавал свои книги, вот эти комментарии в этой ученической традиции, он представлял своих духовных учителей, вот этому миру, да, все эти знания он преподнес, растолковал как бы смысл их. Он сказал, что мир разделится в результате распространения этого знания, разделится на демонические и божественные натуры. То есть люди, они разные, да? В целом две группы будут существовать. Это демонические, которые отвергают авторитет священных писаний, хотят сами, да, свои законы какие-то издавать и жить по своим законам люди, по своим желаниям. И будут люди, которые будут служить Богу, которые будут принимать авторитет священных книг, жить по этим наставлениям. Вот мир разделится. Это сейчас происходит. И он сказал, чтобы это благоприятно произошло, без вражды, без конфронтации этих двух полей, вот, они разделятся, и тогда будет возможен мир на планете. Потому что когда они смешаны, мира никогда не будет. Они всегда конфликтуют, невозможно. Демоны, как бы, и божественные натуры, они всегда дерутся. Их разделяют. Вот пророки приходят, дают знания, да, говорит, я принес вам не мир, а меч, а отец против сына, сын против отца, вот это имеется в виду. Что кто-то демоничный, а кто-то вот божественный. Даже в одной семье уже они не уживаются. То есть браки создаются либо между демоничными, либо между божественными. В сочетании невозможно, нельзя это делать, раз культура будет страдать все. И Прабхупада сказал, что вот это знание, оно принесет этот порядок. Демоничные с демоничными образуют общество. Сейчас в интернете это уже происходит, видите, в виртуальной реальности это уже происходит. Уже разделение-то есть интересов людей, да, а в обществе еще пока все смешано. И чтобы это было гармонично и без крови, без кровопролития это было, чтобы это было естественно произошло, нужна голова общества, нужны браманы, нужны люди, носители этого знания, которые представят эту культуру, умиротворяющие и тех, и других, миротворцы. Это великие должны быть ученые, философы, мудрецы, которые могут на практике применять эти истины. Это будет интересно и демонам, и божественным применять это для процветания, законы одинаковые, видите. И все заинтересуются этим. И таким образом мир наступит, хотя цели могут быть разные у этих людей, но все же могут быть мир. Вот сегодня происходит разделение общества и формирование вот этих голов, которые этот образ жизни, правила предписания практикуют. У них есть духовная практика, исполняют свои обязанности, и они растут на наших глазах. Эти люди растут, оказывают влияние уже на управляющий класс людей в мире, на интеллектуальный класс людей в мире, на ученых. Вот это очень важный момент. Сами при этом не должны стремиться ни к деньгам, ни к власти. Иначе все будет потеряно.
Это вот такие существа, которые вот идут именно духовным путем, не затрагиваются ни экономикой, ни какими-то политическими соображениями.
Да, совершенно верно. Да.
Еще такой вопрос. У нас на канале очень часто бывают люди из мира науки, из разных других традиций, люди, которые во что-то верят, люди, которые ни во что не верят, люди, которые делают различные практики. И интересно, я думаю, будет всем, такой, если мы осветим такой вопрос. В кришнаитстве Какие практики делаются для роста вот этого самосознания, для понимания и углубления в то же писание, потому что одно и то же, это же писание можно читать очень поверхностно, а можно читать глубоко и иметь возможность углубляться. Какие практики делаются для того, чтобы происходил вот этот процесс трансформации с человеком? Йога ли это, медитация ли это, мантропение? Какая основная практика, которой занимаются в этом течении люди?
Суть любой духовной практики, медитация ли это, или, скажем, чтение, изучение философии духовной, или религиозной практики, неважно, да, суть заключается, она одна. Это контроль чувств и ума. Это самообуздание. Вот с этого начинается как бы любая как бы, ну, духовная практика. А методы множественные. Есть медитация на слог Ом, на имперсональный аспект Всевышнего. Есть медитация на имена Всевышнего, личностные. Это Хари Кришна Махамантра, это личностные имена. Ом — это имперсональное обращение к Богу. Есть также изучение философии, гьяна-йога. Есть карма-йога, когда плоды труда посвящаются Всевышнему. Есть аштанга-йога, это йога асан, вот начиная с асаны, кончая самадхи, да, восьмиступенчатая йога. И есть бхакти-йога. Ну вот наша традиция, которую я представляю, сознание Кришны, это бхакти-йога. Бхакти-йога — это любовное преданное служение Богу, личности Бога. То есть посвящается ум, речь, поступки. Все в служении Богу, то есть бескорыстная деятельность ума, чувств и физическая деятельность. Таким образом, мы можем достигать самадхи. Тем или иным путем достигать самадхи. Они тоже есть разные виды самадхи, имперсональная самадхи, личностная самадхи. Это немножко разные тоже темы, но суть в том, что мы достигаем самадхи. И можем еще дальше идти. Вот. Поэтому главная как бы, вот часть культуры, если мы говорим о медитации, любой медитации, это ранний утренний подъем. С этого все начинается. Иначе жизнь трудно организовать, если мы поздно просыпаемся. Мы уже просыпаемся в гуне страсти, когда уже начинает все активизироваться, мы уже не можем ум свой удержать от событий, ожидающих нас, или уже начинаем что-то делать, там по дому, по семье, там дети там просыпаются, не знаю, начинается уже страсть, гуна страсти работает. Поэтому ранний подъем прежде всего, это 3:30, 4 утра, 5 утра, но не позже 6 утра. Все, если в 6 проснулись, вы можете уже пропустить многое. Что медитация должна занимать время не менее 2 часов в день. Это серьезная практика. Если вы не можете, конечно, можете и меньше это делать, да? Сколько можете? Но если говорить о серьезной практике, которая дает результат, вот в этой жизни полный результат получаете, 2 часа в день вы должны найти времени. И лучше это ранние утренние часы как раз. Подниматься в 4 утра, допустим, в 5 утра, все, вы успеете сделать это. Можете утром заниматься мантра-медитацией, как я это делаю уже 35 лет, или слог Ом, если вы хотите, если вы к этому, да, склонны, то слог Ом повторяете, читаете Бхагавад-гиту или Священное Писание, которое вы хотите понять. Но важно это время посвятить Богу. Утро. День для работы нужно посвятить целиком. Трудиться активно очень нужно. Вечером для общения, приятного общения с близкими, с друзьями, с родственниками. Не греховная деятельность, нет, а общение, взаимоотношения. Так все ваши сферы вашей жизни будут развиваться гармонично, вы станете успешным человеком обязательно в этой жизни.
Спасибо за такую формулу, можно сказать. Еще я хотел спросить уже больше к личности Александра, то, что относится. Столько лет в этом служении, бхакти, получается, путь таком... действительно ярком служении, написано очень много книг, много литературы, много выступлений, много поездок, лекций. Как вообще происходит сейчас ваша вот повседневная жизнь? Как это вплетается? Чем занимаетесь? Какой интерес сейчас вот есть? Есть же наверняка какой-то интерес в этом мире, вот что-то нравится заниматься. Вот именно интересно, как сейчас живет человек, который в этом мире, как он интегрировал свои знания, вот эти ведические, и как сформирована его платформа жизни, да, как он себя проявляет. Как у вас сейчас это происходит?
Да, в жизни большое, существенное место у меня занимает творчество. творчество это. Ну, написание книг также это мое творчество, философское творчество и живопись. Я очень пристрастен к красоте. Красота мне напоминает о Боге, поэтому я без нее жить толком не могу. Вот. Меня очень вдохновляет природа, допустим, там. Просто предметы, когда красиво поставлены, натюрморты. Вот. Красота. Красота. Я посвящаю свою жизнь также живописи. У меня была выставка вот буквально перед самой пандемией. Состоялась такая выставка в Алма-Ате.
Больше 50 работ, да, по-моему, было представлено, насколько я знаю?
108. 108 работ получилось там. На первой, там две выставки было. На первой меньше было, да, а вот на второй было 108. Дважды выставка прошла. Вот. Меня даже наградили Евразийской премией на этой выставке здесь, в Казахстане. В общем, она успешна была для меня. Это был как плод от всего моего творчества жизни, да. И вот я где-то путешествовал. Я много путешествовал, у меня было мало, может быть, времени сидеть за мольбертом. Но я по дороге иногда что-то там набрался. Вот в течение жизни что-то тут образовалось, понимаете? Иногда я болел, и тогда у меня было больше времени было для творчества. Вот так я жил. Вот. Так что творчество для меня это вторая жизнь тоже.
А где-то можно посмотреть картины, помимо того, чтобы приехать и посмотреть вживую в Казахстан? Где-то, может, есть в интернете или где-то?
Да, я даже сейчас покажу. Есть такая книга изданная «Эволюция красоты». Вот. Мы издали такую книгу, где мы написали о красоте какие-то мысли свои, вот уже реализованные, что ли, да, основанные тоже на ведическом знании. И там есть иллюстрация этих картин. Я думаю, что в интернете тоже можно, наверное, эту выставку найти. Может быть, мы найдем эти ссылки. Вот я хочу показать обложку этой книги. Она вот так выглядит. Здесь натюрморт, да, изображен. Я однажды был в Париже с женой и посетили Лувр. Я был под таким впечатлением эпохи Возрождения, это не передать словами. Для меня, знаете, как будто вот Иисус Христос ожил там вот с их картин, вот с тех древних фресок. И такая красота. И я вот в Украину въехал после этого. И там увидел на столе вот эти предметы. И вдруг вспомнил Лувр, вот Бога, и стал вот это изображать. Вот это одна из работ после Лувра. Вот. Также тут есть изображение Кришны, потому что это моя медитация. Это, конечно, не просто живопись, это медитация. Вот тут, допустим, изображен Господь Чайтанья Махапрабху, который распространял экстаз любви к Богу. Это сама милостивая аватара, золотая аватара. Это моя медитация вот на золотую аватару. Вот. Также есть портрет супруги Господа. Знаете, что у него есть супруга, у Кришны есть Радхарани, Шримати Радхарани. Вот смотрите, вот она разговаривает со шмелем. Такая история описывается в Пуранах. Она видит шмеля и вспоминает Кришну.
А откуда ее образ?
А это описание. Это подробное описание, как она одевается, как выглядит, какого цвета ее тело золотистого, золотого цвета. А Кришна с оттенком такого холодного грозовой тучи. Вот она видит шмеля с оттенком грозовой тучи, вспоминает Кришну, впадает в транс. И все, что она говорит в трансе, записано в ведах. Вот я изображаю вот тут шмеля, и вот то, что она видит, вот в состоянии разговаривать со шмелем. Ну, вот такие картины в этой книге. Вот.
Вопрос от моей супруги, которая тоже ждала эту встречу. Для нее это такой долгожданный момент. Она давно хотела пообщаться тоже. И вот от нее такой вопрос. Иллюзия и реальность, смерть и рождение. Как это интерпретируется в ведической традиции? Вот.
А, Светлана, можно вас на секунду увидеть?
Давай, давай сюда. Вот она, моя красавица.
Здравствуйте.
Ага. Ну, хороший философский вопрос. И как это объясняется в ведической культуре, философии? Иллюзия, реальность, смерть и рождение? Ну, говорится, что жизнь вечна. Смерть – это иллюзия. Жизнь реальна. Ну вот. Смерть иллюзорна. Смерть – это забвение, она подобна сну. Потому что родившийся обязательно умрет. Умерший вновь родится. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не рождалась, никогда не родится, никогда не умрет. Это Бхагавад-гита. Она джайте мриятва кадачин. Это гита говорит. Душа бессмертна, она вечно, неразрушимо никаким оружием, не горит в огне, не расчленяется мечом, не растворяется в воде, не сушается ветром. То есть она нематериальна, вечно существует. Это наша суть, наша вечная суть. Мы все хотим вечности, мы души. Поэтому смерть рассматривается как великая иллюзия. Не только это, не только. Иллюзия также означает то, что мы принимаем за истину, но истиной не является. То есть она существует, реальная иллюзия, но реальности собой не являет. Это как отражение. Отражение тоже реальный физический, как бы, эффект. Реально существует отражение, но реальность не представляет, отражает реальность. Это иллюзия. Например, любовь — это реальность, а вожделение — это иллюзия. Вот любовь — это реальная вещь, вечная, сопутствующая нам. Да? Если мы не имеем, мы ищем любовь, мы не хотим потерять любовь, мы хотим жить в любви, смысл жизни в любви и красоте, в общении любви, да? Бескорыстном, открытом, чистом, чистой любви. А вожделение — это иллюзия, да? Кажется, что есть любовь. А через полгода он говорит, она дура, а он кретин. Видите, оп, и вдруг картина изменилась, да? Дается пример яблони, свисающей ветви над водой, с фруктами. И человек смотрит не на яблоню, а на отражение в воде. И она хочет точно такое же отражение, такие же яблоки, такие же ветви, такое же дерево. Но если попытается их взять на практике, он упадет в воду. Он совершенно получит другой результат, смотрите. И вот мы как бы стремимся в этом мире, да, за деньгами, там, не знаю, за чувственными наслаждениями, как вот мотылек на огонь. А результат всегда странный, да, вот какие-то трудности, какие-то несчастья, разочарования, полным-полно, да, стрессы, травмы психические получаем, болезни. Потому что вот эта реальность наша духовная на самом деле, а материя-то как бы отражает эту реальность, как бы, как будто реальность, а на самом деле она временна. Она вот есть, а потом ее нет. Она есть, а потом ее нет. Вот наши тела мужа и жены, они же временные. А души-то наши вечные. Поэтому мы должны учиться духовно общаться, как муж и жена, чтобы вечно оставаться вместе. Тела сменятся, верно? А мы должны вместе идти до конца, пока не достигнем высшей цели. Вот это вот суть брака. Вот это уже реальные отношения, где есть такой долг и такая цель. Это реальность. Немножко я ответил на этот вопрос?
Да, ну вот еще тогда раскрыть, почему тогда у человека присутствует панический страх смерти, и почему он забывает свои прошлые жизни, если так можно сказать?
Смерть — это как вырвать зуб. Очень страшно. Особенно без наркоза, без анестезии. Правда страшно? Любой человек испугается. Но когда зуб вырван, никаких проблем уже нет. Также перед самой смертью вот эта иллюзия, да, исчезновение, она внушает страх душа, потому что вечно, она не в голове не укладывается, как это я исчезну, да. Это невозможно, это шок. Это против ее природы души, против души. Но когда человек умер, он думает, о, я умер. Все, он уже смотрит со стороны на это физическое тело оставленное. И пока он себя отождествляет с этим телом, будет страх. Вот теоретически же мы знаем, что я душа. А я же себя отождествляю с телом, все равно боюсь поэтому смерти. Поэтому нужно еще практически осознать душу. Практически. Смотрите, тело действует, глаза смотрят, уши слышат, кожа чувствует. Так? Я понимаю речь человека. Я живу этим, я отождествляю себя с этой жизнью, потому что все это включено, работает, действует. А душа в это время бездействует. Вот в чем дело. Теперь нам нужно духовную практику, чтобы душа начала действовать, выместила все, заполнила все эти пространства зрения, обоняния, слуха, вкуса, чтобы этот транс человек ощутил себя вечной душой на практике. Тогда страх смерти уходит. Он не существует просто, это иллюзия. Это просто испуг. Но только для реализованной души, помните, да? Дихина смины тхади хека марам йомана джарат тхади хантара праптир тирас татрана мухети. Гита говорит: душа меняет тело в течение одной жизни, много тел, от младенца к ребенку, тело-то меняется, видите, клетки-то заменяются, тело-то уже другое, юноша, взрослый, старик, а личность одна проходит этот путь. Это я был во всех этих фазах, я осталась мое, я неизменный. Вот точно так же она оставляет это тело и получает новое тело. Что я уже это сделал много раз, оставлял тело и вот в этом типе тела я нахожусь, оно меняется как поток. Триллионы операций в секунду сейчас обмен веществ идет. Тело меняется. А я даже не думаю об этом. Я живу по-другому. И вот точно так же я оставляю это тело, как человек старую одежду выбрасывает, одевает новую. Но пока себя отождествляю с телом, будет страх.
Соответственно, страх пандемии, вирусов, вот, болезней, да, онкологии и так далее, он устраним и...
При разотождествлении ты имеешь?
Да, да.
А, нет, страх должен остаться в гуне благости, это здоровый образ жизни. Мы должны, да, вот это страх, ну как бы здоровый, да, он не травмирует нашу душу, такой страх. Ну самосохранение должно же быть, правильно, не то, что я иду под колеса машины, ничего не боюсь, это сумасшествие. Нет, ты должен беречь это тело, здоровье, потому что оно для самосознания ценно очень, это тело, редкое человеческое тело. Я получил это тело человеческое, я должен заботиться о нем, о его здоровье, это первый, номер один задача. А вторая задача — познать душу. Первое — это здоровье, второе — сознать абсолютную истину. Вот две цели в жизни нужно соединить, и все будет хорошо.
Первое все-таки приоритет — тело, да? Мы от тела отталкиваемся.
Здоровье, потому что больное тело, ему трудно будет заниматься самосознанием. Поэтому здоровье нужно прежде всего поддерживать. Здоровье также ума, не только тела физического. Чтобы ум был позитивный, да, чтобы мысли хорошие в голове были. Вот это уже настоящее здоровье. То есть здоровье по умонастроению определяется в аюрведе. Не по симптомам телесным, а по умственным тенденциям.
Угу. И еще вот вопрос, там, который касается детей. Если, например, в отношении питания, да, как вот по ведической традиции это аюрведическое питание должно быть, а вот в целом где-то в школах, там, в каких-то заведениях, в садиках и так далее, все проповедуют мясное такое обильное там питание и с рыбой, и с обилием мяса. Ну, в общем, как прививать ребенку вот любовь именно к облегченной какой-то пище без мясных продуктов. Понятно, что собственным примером.
Да, это вопрос.
Угу. Это вопрос сознания. Пример тоже хорошо. Да, если родители вегетарианцы, дети тоже, естественно, как бы наследуют это. Чаще всего наследуют. Бывает, что нет. Но еще более глубоко, если сказать на эту тему, очень важная тема питания, в Гите она тоже описывается, что пища в трех гунах материальной природы. Вы то, что вы едите, да, говорят. Какого качества пища, такого качества наше сознание, такого качества наша жизнь. То есть пища — это первый принцип Бога в этом мире, первый принцип. Их пять принципов, первый принцип — это пища. Все зависит от пищи, это номер один ступень. И пища должна быть освященная, вот в чем главный момент. Она же предложена Богу. И когда вы принимаете священную пищу, вы получаете осознанность этого всего. Вот. Не просто вы вегетарианец, да, по здоровью, а по осознанности вы становитесь вегетарианцем. Вот тогда это уже, ну, прочно будет в человеке. Я, скажем, 35 лет с женой мы вот едим освященную пищу. Дочь выросла со освященной пищей. Никогда мысли не возникают у этого ребенка, даже в мыслях не возникает желание съесть мясо. Никогда не пробовала, даже не думает. Осознанность, потому что она понимает, что мясо — это труп. Что это забитое живое существо. Да достаточно этого. Освященная пища надает ощущение Бога, божественности. Вот. Поэтому мы всем рекомендуем быть не просто вегетарианцами, а освящать пищу обязательно свою. Ну, вот мы это делаем в традиции, да. Поскольку у нас есть традиция, то нам уже понятно, как это делать в традиции. Просто нам говорят, какие стандарты, принципы. Если у вас нет традиции или своя традиция, можете просто от себя, от сердца, да, предложить Богу, там, своему алтарю. Вот, ну где-то вы должны какой-то иметь образ Бога. И просто предлагать с любовью, да, вот первый ты попробуешь. Мы даже не пробовали, когда готовили, только для тебя это делали. Вот в таком сознании пища готовится. Не для поедания, не для пожирания, а для почитания. Да, это уже тогда не принцип еды животные, а уже принцип духовный принятия пищи освященной. Это сильно соединяет духовно людей, семьи, укрепляет, как бы детей воспитывает, уже сама пища работает очень могущественно. Вот. Если вы накормили человека освященной пищей, он сразу начнет понимать духовные слова, сразу же. Начинает понимать, о чем вы говорите, на духовные темы. У него появляется это состояние, немножко трансовое, несколько. Я первый раз попробовал освященную пищу в Петербурге на одной программе, и с этого у меня начался путь духовный.
Получается, что мы как раз вот по этой схеме идем, то, что вы сказали, у нас идет тело, потом мы, так как тело в норме, тогда мы переходим к духовному пути, а тело начинается с пищи. То есть, и вот эти пошаговые, можно сказать, инструкции, на что обратить внимание для того, чтобы кому-то, если сейчас хочется начинать свой путь движения, откуда двигаться, то есть мы обращаем внимание на свою пищу, на то, как мы это делаем, приводим в порядок тело путем осознанного занятия спортом, может быть, йога там, да, включаем, то есть приводим тело в порядок. Затем мы также получаем параллельно знания для того, чтобы опираться уже и не теряться, да, в каких-то, чтобы нас не так просто было с этого пути сбить, чтобы у нас уже была подпитка знания. И дальше уже трансцендентные какие-то опыты, то, что вы говорили, там, достижение самадхи путем разных способов, да? Вот примерно вот такую мы можем сейчас вырисовать картину, верно я понимаю?
Да, прекрасное описание, прекрасное, да, очень последовательное, очень четкое, и практичное, полезное, да. Первое – это здоровье. Когда у нас есть здоровье, у нас есть хорошие отношения, когда мы здоровы. Когда есть хорошие отношения, тогда мы сможем философски общаться и мыслить. А когда мы понимаем философию, мы начинаем приближаться к Богу. Автоматически, смотрите. Но здоровье включает и ум, поэтому мы рекомендуем каждое утро медитировать, заниматься умом, очищать мысли. Это священное писание, медитация на трансцендентные звуки имени Бога. И вот это вот как бы основа нашего развития. Пища духовная и духовные имена Бога. Вот это для ума, это для тела, да, для очищения тела. И тогда человек развивается очень хорошо. Вот как вы сказали, последовательно и замечательно все получается.
Спасибо. А еще вот у меня вопрос. Практикуются ли в ведической традиции длительные одиночные ретриты? Нужно ли уходить куда-то в пещеры, чтобы достичь соединения с Богом? Или же вот жизнь в быту, в семье, она уже включает в себя это понимание достигнутости, да, соединенности?
Правильная семья – это уже духовный уклад, это ашрам тоже. Есть ашрам безбрачных людей, которые в обучении находятся, это дети, подростки, скажем. Они в безбрачии живут, это ашрам называется ученичество. Им нельзя жениться, иначе обучение прервется. А затем, когда они обучены, они вступают уже в брак. Они знают, что такое дух, что такое материя, знают духовную практику, они самостоятельны, пожалуйста, вместе живите, идите к Богу. Это духовный уклад. Затем в 50 лет, скажем, примерно, да, ну в среднем, 50 лет, да, если уже дети взрослые, обязанности все выполнены, отход от дел должен быть материальных постепенно, как пенсионный возраст, да, уже молодежь занимает эти места, мы больше погружаемся уже в медитацию, в духовное. Мудрость, советы, общение, проповедь, обучение, мы уже становимся мудрыми людьми. А в конце жизни мы достигаем полного отречения, мы бесстрашие достигаем, чтобы покинуть этот мир спокойно и дать пример другим. Вот четыре фазы мы проходим таким путем. Семья – это вот вторая фаза нашей духовной жизни.
Правда, немножко сейчас пенсионным возрастом у нас немножко сдвинулось все, но так есть к чему стремиться.
Да, да, это немножко можно двигать, да, смотрите по обстоятельствам. Но принцип понятен, да, четыре фазы должны быть у нас.
Спасибо большое за эту беседу. Друзья, у нас получилась такая семейная сегодня запись. Кто не знаком, познакомьтесь, это Светлана, моя супруга, моя любимая. Я думаю, многие уже слышали о ней во многих передачах. Александр, спасибо большое за эту встречу. Я надеюсь, что мы еще встретимся, пообщаемся, и я буду искренне рад этому если так все случится. Спасибо за то, что мы имели возможность соприкоснуться с ведической культурой, обсудить какие-то моменты. Я думаю, что, конечно же, в таком коротком контексте мы не можем охватить все темы и всю глубину, которую там мы можем раскрывать. Но хотя бы что-то затронули, и я думаю, что многим, кому сейчас что-то срезонировало, будут иметь возможность взять Бхагавадгиту, либо в комментарии Прабхупады. А в каком еще, Александр, комментарии вот вы посоветуете, и как, в каком еще есть у нас на русскоязычном пространстве?
Ну, это единственный комментарий, как она есть, вот в традиции. Это единственный пока такой комментарий. Потом есть комментарии духовных учителей, уже учеников Прабхупады, есть много лекций, то есть есть книги уже, да, много, ну, подробно более раскрыты какие-то темы, то есть много материала. А, ну, а основа, вот, основатель Ачарьи у нас Прабхупада, это главная, как бы, база, на которой мы держимся. Вам тоже огромное спасибо. Особенно мне радостно, знаете почему? Потому что у вас есть вот семья хорошая, у вас есть любовь и у вас есть стремление к духовной жизни. Это уникально. Сегодня это прекрасный пример. То, что вы делаете вместе, это вот вас видеть вместе, одна радость для меня, что вы такую вот красивую семью представляете. Поэтому большое вам спасибо, что я с вами сегодня познакомился и провели беседу.